Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями музейной жизни. И вот этот выпуск передачи будет не то что не совсем обычным, а совсем необычным, поскольку он будет посвящен годовщине, очень важной для истории нашего музея, но напрямую с ним не связанной. Но вот эта косвенная связь, с другой стороны, если бы ее не было, возможно, наш музей вряд ли вообще состоялся бы уже в XIX веке. Итак, вчера, 18 августа, исполнилось 180 лет с момента основания старейшей общественной организации нашей страны, Русского географического общества. И мы будем сегодня говорить об этом обществе и о его подразделении, благодаря которому наш музей из такой провинциальной затеи приобрел сразу же международный размах и такие же амбиции. Будем говорить с нынешним председателем Иркутского областного отделения Русского географического общества, главным научным сотрудником Института географии Сибирского отделения Академии наук России, членом ученого совета Иркутского областного краеведческого музея, доктором географических наук Леонидом Маркусовичем Корытным. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Леонид Маркусович, ну вот Русское географическое общество, давайте я его уже кратко характеризовал. Для вас это что такое?
Ну, для меня, как профессиональному географу, это все. В свое время Наполеон сказал, география – это вся жизнь. Ну, вот, так сказать, для меня это уж точно вся жизнь.
Я напомню нашим радиослушателям, что Русское географическое общество, кстати, одно из немногих, у кого в названии сохранилось слово «русский», как это было при основании, одно из пяти старейших географических обществ мира. А самое старое...
Великобритания, по-моему, мы четвертыми были.
Кстати, вот именно Русское географическое общество первым стало национальным в этом плане, потому что вот перед этим были Лондонское, Берлинская, Парижская, да, а вот император Николай I, потому что все это произошло 6 или 18 августа по новому стилю 1845 года в Санкт-Петербурге, утвердил устав не Санкт-Петербургского, как если бы мы вроде подражали Европе объединения, а именно Русского географического общества. И с тех пор, кстати, все географические общества, они возникли практически во всех странах мира, в том числе и знаменитое Национальное географическое общество, которое почему-то скрывает название своей страны, потому что все считают, что вот оно просто национальное и все. А речь идет, конечно, об обществе США. Они все стали именно национальными, а не какими-то вот по тем городам, где были основаны их главные органы управления.
Важно, что она стала императорским сразу.
Да, это тоже вот важный такой момент. Кстати, и Лондонское общество было королевским, и Парижское еще до революции основанное, но оно к моменту основания Русского географического уже свой титул несколько раз теряло в связи с революциями. Ну, Берлинское, конечно. Очень важным, кажется, перечислить хотя бы некоторых основателей. Вот, обо всех мы не сможем рассказать, но некоторые из них, кстати, бывали у нас в Иркутске, как Фердинанд Петрович Врангель, даже попали в итоге на фасад нашего отдела истории, который, в общем, перед этим был зданием отдела географического общества за полярные исследования. Ну, конечно, Врангель был, может быть, не самым ярким из них. Среди них был, конечно, самым выдающимся первый русский кругосветный путешественник Иван Федорович Крузенштерн и второй тоже кругосветный путешественник Федор Петрович Литке, Федор Иванович Рикард. Кстати, Владимир Иванович Даль стал секретарем, первым секретарем общества. На его квартире писали этот устав, и тогда он был больше все-таки как чиновник известен, а не как литератор и составитель вот этого своего знаменитого словаря, хотя тогда он уже этим занимался. Знаменитый русский писатель Владимир Адоевский, ну и крупные академики, статистик Арсеньев, биолог Бер, статистик Кёпин, астроном Струве. За этими именами целая вселенная. Ну вот, на ваш взгляд, что существенно изменилось? Эти ведь люди могли работать в своих областях научного знания или как морские офицеры, как чиновники на своих постах. Зачем было еще дополнительное учреждение создавать?
Ну, дело в том, что география – это наука комплексная. Изначально еще со времен там Страбона, Аристотеля и так далее. Во все мы это знаем, говорим, часто любим повторять. Так вот, для того, чтобы все это дело объединить, тех людей, которые назвали, и ботаников, и астрономов, и мореплавателей, надо было что-то такое общее, которое бы общие проблемы, а самое известное, что все проблемы возникают самые интересные на стыке наук. И вот как раз географическое общество стало той организацией, в котором обсуждались комплексные проблемы, организовывались комплексные экспедиции, они, конечно, были и до того, но общество при поддержке, тем более, правящей династии, совсем другая ступень.
Ну и вот важно, конечно, в этой связи вспомнить, что, хотя главной задачей Русского географического общества было изучение России, на тот момент совершенно недообследованной страны, вот, Российской империи. Еще в тот момент никто не думал, что будет утрачена Аляска, так что империя располагалась на двух континентах, но и по всему миру экспедиции Русского географического общества, причем уже в первое десятилетие его существования, тоже отправились.
Разумеется, конечно. Кстати, хоть и раньше были даже кругосветные путешествия и так далее, но, повторяю, совершенно новый импульс, совсем по-другому. Ну и плюс это стало на регулярной основе, прежде всего, в плане изданий и результатов трудов. Это обобщалось на совсем другом уровне, стали выходить многие произведения под эгидой Русского географического общества и выходят до сих пор. Это особая марка для общества, для общественной жизни, для научной жизни. Вот. Ну, существенный новый шаг. Плюс после этого началось сразу развитие филиалов, а это совсем новая ступень.
Да, по поводу изданий, вот хочется сказать, что это чуть ли не треть бюджета уходила одно время, ну вот пока общество развивалось, на вот эти вот издательские материалы. И это оказалось очень выигрышным, правильным шагом, особенно в сфере закрепления русского приоритета во многих исследованиях. Я думаю, мало кто знает, но вот я когда готовился когда тут 5 лет назад к юбилею, 200-летию открытия Антарктиды, выяснил, что ключевой труд Беллинсгаузена, который закреплял бы русское первенство абсолютно в этом вопросе, был с какими-то гигантскими препонами издан только через 10 лет, тоже потребовалось личное вмешательство императора, и тираж его был настолько маленький, что доставь в Европе его не могли долгое время, а переиздать тоже вроде как не было финансов и соответствующих средств. И вот, конечно, хотя эта экспедиция, она была вроде как императорская, от военно-морского флота, от таких небедных контор, но вот с издательством получился провал. Экспедиции, конечно, Русского географического общества, и в том числе экспедиции нашего сибирского отдела общества, они оказались сразу же, практически после их осуществления, описаны намного-намного лучше. Мы сейчас перейдем уже к нашему отделу. Важные, которые вот вообще нельзя не вспомнить, имена в истории русских географических исследований за эти 180 лет вы хотели бы назвать?
Это очень сложная задача, поскольку, сами понимаете, так сказать, 180 лет это обществу, а нашему будущему году отделению будет 175 лет, и это старейшее региональное отделение России. Конечно, здесь у нас очень много славных имен. Начнем. Пржевальский, Потанин, Клеменс, Кропоткин, Обручев – это первый этап. Это с чего первые годы, с чего начиналось. Практически имена всероссийской мировой известности. Ну и далее, так сказать, все это продолжалось и в время уже предреволюционное, послереволюционное, до нынешнего времени огромное количество ведущих имен. Вот. Ну, в частности, так сказать, наш институт географии носит славное имя академика Виктора Борисовича Сачавы, мировая звезда российской, советской российской географии, вот, так сказать, это он, который был директором нашего института, уже основателем нашего института. Это уже в наше время. Но за это время прошло огромное-огромное количество самых самых различных имен. Назвать все очень сложно. Часть из них имен находится на фризе нашего музея. Вот. Но это здесь не только наши, так сказать, там имена вообще сибирских исследователей. Вот. Ну, а наших, так сказать, очень-очень много. И в советское время руководителями, так сказать, ну, наш день, допустим, был академик Галазий, всем известный, академик Байкала, был председателем нашего отделения. Вот. Это, так сказать, фамилия, допустим, Дорогостайский, один из основателей, так сказать, здесь биостанции, наша зверопитомника и так далее. Это уже совсем другие 20-е годы, 30-е годы. В каждой истории можно найти фамилии. Вот. И недаром в нашем отделении одно из самых важных названий, которое называется, издание называется «Всорга в лицах». Мы уже много лет, уже выпустили почти около 10 сборников, где мы расписываем биографии всех людей, которые прославили наша область, наше отделение, ну и всю Россию.
И все равно не подобрались еще даже к 50% от списочного состава.
Ну, наверное. Так сказать, мы даже еще не всех знаем. Сколько вот выясняется каждый раз, даже недавно вот мы всем нашли фамилию, которую знаем, только что была фамилия, кто такой, не знаем. Вот приехали к нам гости из Саратова, и был такой Арефьев, и мы вот теперь вот решили, вот, может быть, с Артемом Валерьевичем и с другими, мы, так сказать, попробуем поискать что-нибудь, а он был уникальный человек. О каждом можно рассказывать, для этого можно о каждого передачу. Вот сколько людей, давайте, вот у нас, так сказать, было за всю историю тысячи, наверное, людей, членов. Вот давайте 1000 передач краеведческих записок, пожалуйста. Вообще о каждом.
Ну, может быть, какой-то отдельный цикл. Давайте мы сейчас прервемся на анонс других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея. Тоже, кстати, сегодня все наши рекламные вставки связаны с географической темой, а потом вернемся и продолжим нашу беседу.
Двадцать августа в 15:00 в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского в рамках музейного проекта «100 лиц Восточной Сибири» состоится традиционная встреча, приуроченная к 216-й годовщине со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского. В этом году организаторы планируют не только почтить память основателя сибирского отдела Русского географического общества, но и вспомнить о его роли в становлении выдающегося исследователя Сибири и Дальнего Востока Ричарда Маака, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Вход свободный. Вас ждут по адресу 130-й квартал, улица 3 июля, 21А. Телефон 8-395-2-25-98-21. 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня председатель Иркутского областного отделения Русского географического общества Леонид Маркусович Корытный. И беседуем мы о юбилее всего общества, ну, не круглом юбилее, 180 лет, но это тоже очень значимая дата. И в этой связи, конечно, нельзя не вспомнить, почему же она так важна для нашего региона, для нашего города. Дело в том, что именно в Иркутске в 1851 году, в ноябре, было основано первое региональное подразделение. Вот в 1945 году была основана как штаб-квартира, да, и значительная часть людей, которые подписались под этим уставом, они были, в общем, людьми довольно занятыми, хотя и статусными, значимыми. Они обеспечили приток внимания к географическим исследованиям и приток денег, что немаловажно. Но, конечно, из Петербурга руководить региональными исследованиями в Азии было чрезвычайно трудно. И вот один из тоже сотрудников, который несколько больше, чем другие, сразу же участвовал в деятельности этого общества, Михаил Николаевич Муравьев, тоже, может быть, он менее известен, чем Крузенштерн, конечно, но для своего времени очень крупный специалист, математик, герой войны, кстати, 12-го года, ранен был под Бородиным и все время хромал с тех пор. Вот он был вице-председателем Русского географического общества, председателем официально, кстати, был второй сын императора Николая I, великий князь Константин Николаевич. Ну вот, а всю техническую работу делал Михаил Николаевич Муравьев. И вот его дальний родственник, некоторые говорят двоюродный брат, но нет, конечно, потому что Михаил Николаевич Муравьев был человеком уже достаточно пожилым для того времени, так что скорее это его двоюродный племянник, если правильно говорить, хотя там еще более сложная связь. Николай Николаевич Муравьев, только что назначенный генерал-губернатором Восточной Сибири, к нам в Иркутск. Он был известен своей подвижностью, и вот, кстати, первое, что он сделал, приехав сюда, в Иркутск, он совершил путешествие сразу же на край своего генерал-губернаторства, добрался до Камчатки, а потом с отчетами и своими разными проектами помчался в Санкт-Петербург. И вот там в 50-м году его перехватил Михаил Николаевич и говорит, а почему бы тебе не основать в нагрузку ко всем еще твоим генерал-губернаторским обязанностям отделение там нашего русского географического общества у себя в Иркутске. Вот, и, конечно, с одной стороны, это такая была почетная история, но с другой стороны, ведь в Иркутске совершенно не было научных кадров. По большому счету, вот это вот учреждение, а ни Михаил Николаевич, ни Николай Николаевич не любили медлить, поэтому в течение какого-то года, если учесть еще все переезды, это чрезвычайно быстро было учреждено вот это вот Сибирское отделение или Сибирский отдел, тогда еще не Восточно-Сибирский, потому что он оказался первым вообще научным учреждением в Азии. И долгое время, более десятилетия, точно так и было. Леонид Маркович, хотите что-то еще прокомментировать?
Да нет, все в основном, в принципе, сказано. Это, конечно, была очень важная эпоха, которая в разных сторонах потом развивалась, но об этом, наверное, мы еще поговорим. Вот, это было важно. Вместе с нами организовалась только Тифлисская одновременно. Ну, Тифлис, как известно, теперь уже не Россия. Вот, а вот, так сказать, 1851 год, такое важное событие. Ну, то, что она стала, так сказать, началом очень многих-многих вещей и проектов, в том числе и музея, про это еще, наверное, будем говорить.
Да, и вот я тоже перечислю это, чтобы было понимание, потому что, ну, вот все равно сейчас такое отношение, центральная контора находится в столице, а это филиал, ну, пускай даже и первый, но это все-таки вот какое-то провинциальное структурное подразделение, даже таких подразделений, а на самом деле, кстати, опять же, Русское географическое общество в мире стало первым, которое стало заводить филиалы. До этого как-то все базировались у себя в столице и не пытались особенно свои провинции развивать.
Страна такая большая.
Вот. Так вот, сибирский отдел успел попасть в десятку мировых географических обществ, включая вот эти вот старейшие, лондонское, парижское, берлинское, ну вот, собственно, РГО в Санкт-Петербурге, также я назову города, очень странный набор, но, тем не менее, географические общества, уж какие там они были и кого включали, существовали на тот момент в Бомбее, Франкфурте на Майне, Бомбей – это Мумбаи сейчас в Индии, Рио-де-Жанейро, Мехико, вот, и вот в Тифлисе. Все. Было 10 географических обществ в мире.
Интересная информация.
Леонид Маркович, ну вот с этого момента научная жизнь в Сибири оживилась, на ваш взгляд?
Ну, может, это чересчур громко, что вся научная жизнь. Но появилась хорошая ячейка, появились систематические экспедиции, появились издания, о которых мы говорим. Первая экспедиция под эгидой, ну, так сказать, вот экспедиция Ричарда Мауга, о которой, наверное, мы еще немножко скажем. Потом, так сказать, нам повезло, так сказать, польская страница, известная всем, так сказать.
Это среди... уже 60-е годы.
Это, да? Уже чуть позже, да, так сказать, вот годы, но, так сказать, польская страница, имена Чекановского, Черского, Дыбовского, Годлевского, принесшие славу не только, так сказать, нашему сибирскому отделу, но всей России. Вот, это вот все первые годы, первые десятилетия, так сказать. Вот. Ну, а потом, так сказать, уже выросли всякие другие вещи. Вот. Ну, и потом, так сказать, это все опиралось, очень важно было, может быть, не было, говорить, научных учреждений, но музей-то уже был, и вот это очень важно. Ну, это, правда, вы, наверное, вы сами скажете.
Ну, да, с музеем такая интересная произошла штука. Дело в том, что основан он был еще во времена Екатерины II и выполнял первоначально такую больше просветительскую, педагогическую функцию. Уж точно не было бюджета на какие-то исследования, хотя экспедиции сюда приезжали, но в основном от Академии наук и раз в 10 лет, а то и реже гораздо. Потом вообще оказался передан гимназии. Ну, гимназия, конечно, губернская на тот момент почти что высшее учебное заведение вот, по статусу, но, тем не менее, все равно это же такой школьный музей, и тоже это не основной профиль. И вот буквально незадолго до учреждения нашего сибирского отдела музей решили изъять из ведомства Министерства просвещения, из гимназии, передать в ведомство Министерства внутренних дел. Причем сами сотрудники гимназии видели, что он там хереет и как-то неправильно развивается. А Муравьев, генерал-губернатор, собрав, кстати, в помещении вот этого самого музея впервые членов уже вот сибирского отдела, понял, что возможно соединить эти две инициативы, свежую, вот, исследовательскую и местную, имеющую какую-то историю, и просто волевым решением, не согласовывая даже это особенно с Петербургом, передал музей с баланса Министерства внутренних дел на баланс общественной организации. И вот, собственно, так наш музей обрел, можно сказать, второе дыхание из кунсткамеры такой провинциальной, содержащийся в достаточной степени нерегулярно и не очень квалифицированными сотрудниками, он стал базой, аккумулирующей результаты выдающихся исследований. Вот, в частности, да, Ричард Маак, наверное, был первым в плеяде этих людей. Исполняется в сентябре этого года 200 лет со дня рождения, мы посвятим ему еще отдельную передачу. Но вот, Леонид Маркович, насколько вообще исследования Маака важны?
Ну, во-первых, первое не есть первое, вот, и как раз он попал же, ведь его первое путешествие на Вилюй, потом на Амур вместе со, частично со сплавом Муравьева амурского будущего, и затем Уссури, это, так сказать, вообще уникальные вещи, так сказать, которые... Я не буду говорить о условиях и так далее. Учитель был брошен на такое важное дело, провел экспедиции, и их роль, этих экспедиций, материалов собранных до сих пор, ведь важна очень. Это очень важно, ведь до сих пор, так сказать, около 18 только насекомых и растений носит имя Маак. Это близко даже нет никого в нашем регионе абсолютно точно, кто, так сказать, так был увековечен. Но первое есть первое, и самое важное, очень хорошо, что сохранились его многие материалы. В отличие от того, так сказать, от большинства многих материалов, к сожалению, ведь как раз музей стал пополняться коллекциями всех первых нашей экспедиций, но, к сожалению, очень огромная, большая часть этой экспедиции в пожаре знаменитый 1779 года пропала. И вот как раз счастье, что, так сказать, Маака и не сохранили, ну, и некоторые другие вещи сохранились. Ну, так сказать, а после этого ведь началась эпопея, ну, вскоре после этого создания специального здания, в то время называющийся Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества. Дание Тиркутяне все знают прекрасно. Это теперь исторический отдел музея, который сохраняет преемственность, традиции. Вот. Но этот, про это здание и прочее уже много раз рассказывали. Наверное, и сейчас что им скажет Артем Валерьевич.
Я только хочу сказать, что вот, собственно, на базе здания отдела, включавшим в себя уже вот заново выстроенным музей, причем спроектированным именно под музей, так-то она в приспособленном каком-то здании ютилось общество. Хотя тоже сразу скажу, только в Сибири сразу же у отдела был собственный офис. Несмотря на высокие посты отцов-основателей в Санкт-Петербурге, оно там, центральное правление пребывало то в одном министерстве, то в другом, и собственное помещение тоже достаточно богатое, красивое, но выстроили мы уже только в 20 веке. А вот в Сибири сразу же дали сначала один дом, ну, пускай не очень приспособленный, потом после пожара в кратчайшие сроки выстроили такой настоящий дворец, и люди из Петербурга приезжали, это было, конечно, огромное удивление, на что они смотрели. Сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, текущих вот конца августа, а потом продолжим нашу беседу.
Двадцать августа в 17:00 в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского ко дню российского кино состоится показ документального фильма «Петр Козлов. «Путь к сердцу Азии». Фильм создан компанией «Агит-Экстудио» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Основой картины стали материалы масштабной экспедиции, посвященной 160-летию выдающегося русского путешественника, археолога и этнографа, генерал-майора Петра Казимировича Козлова. Ее участники, среди которых было немало иркутян, исследовали древние археологические и природные объекты, открытые великим географом, чьи маршруты путешествий пролегли от озера Хупсугул на севере Монголии до пустыни Гоби на юге страны. Съемки фильма также проходили в музеях и архивах Санкт-Петербурга. Продолжительность фильма – 1 час. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-233-44-49. Адрес отдела истории, улица Карла Маркса, 2.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня председатель Иркутского областного отделения Русского географического общества Леонид Маркусович Корытный. И мы поговорили об истории Русского географического общества, которому вот на днях 18 августа исполнилось 180 лет. А вот текущие проекты, современность, чем занимается Русское географическое общество, ну, кроме издательской работы, которая по-прежнему его отличает на территории, по крайней мере, нашего региона сегодня?
Ну, я начну все-таки несколько слов о целом, об обществе. Важная дата – 2009 год. В это время произошло коренное изменение задач, целей и руководства Русским географическим обществом. Председателем Русского географического общества был избран Сергей Кужгетович Шойгу, и является им до сих пор, а председатель попечительского совета, возобновленного, так сказать, очень важного органа, который финансирует всю работу географического общества, является президент России Владимир Владимирович Путин. Вот. Не так много, я думаю, организаций в нашей стране, общественных, которые возглавляет президент нашей страны. И это о многом говорит. Я думаю, можно дальше чересчур не расшифровывать. Вот. И совсем другое внимание, совсем другое отношение к Русскому географическому обществу. А задачи его, сказать, они преемственны с прошлыми задачами. Это, конечно, с одной стороны, полное краеведческое, историческое, географическое, экологическое изучение нашей страны. Вот. Ну и, так сказать, задача одновременно, которая с этим неразрывно связана, это патриотическое воспитание нашего населения всего в любви к нашей родине, в целом к родине, к малой родине. Эти же задачи стоят и перед нашим отделением, которое, то, что я вот сгуляю с 2009 года. Наш попечительский совет все эти годы сгуляют губернаторы Иркутской области.
Еще со времен Муравьева такая традиция.
Да, есть традиция, так сказать, ну, не все, так сказать, попечительский совет был не всегда, но когда он был, так сказать, вот попечители всегда были руководители наших купеческих династий, банков и так далее. И сейчас наш попечительский совет возглавляет, входит в ведущие бизнес-структуры, банки нашего региона, которые в значительной степени финансируют деятельность нашего отделения. Наше отделение, так сказать, продолжая традиции прошлого, имеет очень много своих изюминок. Вот, Попечительский совет – это одна из них, далеко не во всех регионах существует работающий на таком уровне попечительские советы, а теперь в каждом регионе России имеется свое отделение Русского географического общества. Вот это уже на новом этапе. Это было не всегда, сейчас есть всюду. Но они все в разной стадии. В нашем обществе сейчас около 400 человек. Основной костяк составляет специалисты, конечно, Института географии.
Вот задам такой обывательский вопрос, да. Потому что у кого еще это спросить, чем работа РГО отличается от работы Института географии?
Да, я как раз хотел об этом сказать. Вот, она уже когда в 1957 году организовалась здесь у нас первые институты в Иркутске, то, конечно, географические функции разделились. И чисто научные задачи, которые раньше в других организациях не было, выполняло всегда географическое общество, значительная часть из научных, фундаментальных академических задач перешли к академическому учреждению. А у географического общества, которое, конечно, неразрывно связано с институтом географии, остались вот больше всего те степени задачи, которых я только что сказал. Так сказать, исследовательские задачи остались тоже, я какой-то пример, может, немножко даже и приведу. Вот. Но прежде всего, основные задачи – это общая работа с людьми, с населением, воспитание, рассказ, открытие, так сказать, нового мира, тех мест, где ты живешь. А оно, формы те же самые традиционные. Это заседания, конференции, встречи, экспедиции, издания и так далее, и так далее. Так сказать, здесь мы рука об руку работаем не только с Институтом географии, но и прежде всего с музеем. Все это вместе как раз и сохраняет все эти вместе традиции. Мы и заседания проводим то в Институте географии, то в самом здании исторического музея, то в окне в Азию, вот, так сказать, и так далее. У нас здесь все неразрывно, так сказать, все это вместе. И вот я начал уже говорить про некоторые наши вот вещи. Ну, например, так сказать, у нас есть, вроде мы наукой не занимаемся, но вот недавно мы, так сказать, в честь 300-летия экспедиции Мессершмитта издали уникальные книги, перевод дневников Мессершмитта, что не было ни разу. Это чисто научная, огромная работа, выполненная во многом благодаря энтузиасту из Усть-Кута Юрию Ивановичу Чевтаеву.
Да, Юрий Иванович был в нашей студии, и всех желающих приглашаю посмотреть вот архив нашей радиопередачи в наших социальных сетях музейных или здесь, на сайте радиоканала. Пожалуйста, не так давно была эта передача, а еще какие проекты?
Вот. Ну, один проект я уже упомянул, так сказать, издание «В сорговых лицах». Никто никогда такую биографию о всех наших, так сказать, людей не рассказывал. У нас есть уникальный, был уникальный, к сожалению, ушел из жизни Станислав Гумилев, специалист по топонимике, и столько названий географических, и таких сведений подробных о географических названиях нашего региона нет ни у одного региона России, абсолютно точно. Мы выпустили географическую энциклопедию Иркутской области в двух томах. Ни одна регион не имеет географической энциклопедии своего конкретно региона. Наша спелеологическая секция исследует пещеры, в том числе самую длинную пещеру нашей страны. И была открыта отдельная пещера, которую назвали пещера Чеканоз, в которую не ступала нога человека.
Буквально, причем вот меньше 10 лет назад.
Да, 18-й год. То есть, до этого, так сказать, возле Байкала находится такая пещера, где я никогда не ступал. Член нашего географического общества, Физического совета Владислав Лочкарев покорил все высшие вершины, все высшие вулканы нашей планеты и два полюса. Уникальный абсолютно человек. Наши астрономы, наши секции не пропускают ни одного затмения, поехали уже весь мир. Наша экспедиция с нашей помощью известной, тоже о ней много раз уже рассказывали, Байкал-Аляска, которая прошла на коническом катамаране до Аляски и всякие другие путешествия. Все продолжается. Каждый год у нас несколько экспедиций. Частично они, в самом деле, проходят вместе с Институтом географии, частично нет. Невозможно рассказать про все проекты, которые выполняло наше отделение. Вот в будущем году, когда мы будем специально целый цикл передач посвящать, наверное, нашему отделению, мы подробнее расскажем о всех этих событиях.
Вот важный вопрос, который, тем не менее, нельзя обойти. Кто, зачем становится сегодня действительными членами Русского географического общества? Ну, вот через наше отделение это как-то происходит, и как это происходит?
Географическое общество – это открытая организация общественная. Процедура очень проста. Стать членом географического общества может, в принципе, любой гражданин России. Происходит процедура очень простая. На страничке сайте центрального нашего отделения, то есть федерального отделения в Москве, вот, надо набрать Русское географическое общество, там вступить в общество, заполнить соответствующую анкету, заплатить небольшой вступительный взнос, послать фотографию, затем это в Москву. Это все из Москвы приходит к нам сюда. Вот, мы на нашем заседании ученого совета нашего отделения приглашаем соискателя, задаем несколько вопросов, спрашиваем прежде всего, зачем вам Русское географическое общество, и принимаем. Случай, чтобы мы отказывали, не было ни разу. И он становится членом Русского географического общества. Вот. Люди приходят самые разные, совсем с разными целями. Некоторые профессиональные географы, тут сам Бог велел. У нас есть географический факультет в университете, у нас есть географическая кафедра в пединституте университета. Значит, ну, люди смежные, экологи, ботаники, биологи, историки тоже к нам приходят самые разные. Есть люди, которые вообще не связаны с какой-нибудь наукой и прочее. Это любители путешествий, туристы нынешние или будущие. Это фотографы. У нас очень фотографическая секция. Это любители, особые археологи. В нашем отделении 13 комиссий. Некоторые из них я назвал. Вот, есть отдельные музейные, есть и фотографическая, есть и социальная экономико-географическая, есть еще отдельная комиссия по Русской Америке, это отдельная страница, тоже тесно связанная с географами и так далее. Вот, поэтому, так сказать, мы приглашаем всех вступать к нам, видите, процедура совсем простая. После того, как мы их принимаем, мы высылаем документы в Москву, из Москвы приходит удостоверение, и мы торжественно на наших заседаниях, которые проходят, как правило, раз в месяц или раз в два месяца, торжественно вручаем, сказать, это удостоверение. Но с той минуты, когда мы проголосовали в нашем учёном совете, уже соискатель является членом Русского географического общества, действительным членом. Это очень почетно.
Он имеет при этом, хотя и небольшие, но существенные льготы по реализации проектов и каких-то грантов, которые центральное, да и наше тоже отделение дает ежегодно.
Конечно, нет, он имеет достаточно, ну, не очень большие льготы. Он, допустим, в самом деле, допустим, ему проще прийти в музей, как член географического общества. У него точно музей даст по некоторым материалам, даст какие-то скидки, льготы по получению материалов, не только наши, а всякие другие музеи в стране, любые вещи, так сказать, членский билет общества дает. Вот. Ну и вообще, так сказать, во всех всегда, когда наши выходят экспедиции, мы обязательно даем письма сопроводить от нашего отделения, удостоверение, так сказать, с подписью председателя президента Шойгу, так сказать, вот из фотографии этого члена общества, членский билет почетный. Иметь такой же членский билет, как имели в свое время Пржевальский, Потанин, Клеменс, Обручев и так далее, уже этого достаточно, чтобы присоединиться к нашему, сказать, сообществу. Приглашаем. Мы каждый год принимаем, ну, не менее 50-70 человек, 50-40 человек, так сказать, в наше отделение.
Ну что ж, Леонид Маркович, последний вопрос. Что вы пожелаете нашим радиослушателям?
Вот, ну, первое пожелание я уже сказал, это, так сказать, быть с нами вместе. В принципе, мы приглашаем на наше заседание, у нас есть сайт, у нас есть страничка на сайте Института географии, там есть наша страница нашего отделения, все наши новости, в соцсетях, ВКонтакте есть наша область, в Телеграме.
Онлайн можно подключаться,
да, можно подключаться из других городов, можно подключаться и у нас к нашим заседаниям, прямо это не обязательно присутствовать, можно и через, у нас есть система онлайн. Ну, а самое основное – это продолжать, так сказать, любить свое место, свою историю, свою географию. Это очень важно в наше такое непростое время.
Ну что ж, большое вам спасибо. Я напоминаю, что в гостях сегодня передачи «Краеведческие записки» был и принимал участие в связи со 180-летием основания Русского географического общества главный научный сотрудник Института географии Российской академии наук, Сибирского отделения Российской академии наук, председатель Иркутского областного отделения Русского географического общества, доктор географических наук, член ученого совета нашего музея Леонид Маркусович Корытный. Я надеюсь, это не последняя наша встреча. Ну, а я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Ермаков, заканчивая передачу, напоминаю вам в очередной раз телефон 33-62-30. Это телефон нашего визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса, 13, с 10 до 19, без выходных. Вы можете всегда позвонить по этому телефону или обратиться непосредственно, узнать о всех особенностях и новостях работы музея, а также можно зайти на наш сайт lkm.ru. Слушайте, смотрите наши новости в социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.